Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро. Сегодня 23 июня, пятница, в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. И мы начнем с выпуска новостей. Его представит наш коллега Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Россия вновь призвала освободить своих дипломатов, захваченных в Ираке. Правозащитники выступают против пыток в российских тюрьмах. Сегодня состоится заседание комиссии Общественной палаты по ситуации в Южном Бутове. В Минске пройдут саммиты Евразэс и организации договора о коллективной безопасности. Российские власти и представители мусульманской общественности призвали похитителей российских дипломатов в Ираке отпустить заложников. Спикер Совета Федерации Сергей Миронов заявил, что захват россиян бесчеловечен. По его словам, российская сторона ищет новые контакты и ведет круглосуточные переговоры, добиваясь освобождения своих граждан. Совет муфтиев России потребовал немедленного освобождения ни в чем не повинных людей без каких-либо условий. 4 российских дипломата были захвачены в Багдаде 3 июня. Еще один был убит во время нападения. Похитители выдвинули требования в обмен на жизнь заложников вывести российские войска из Чечни и освободить всех заключенных мусульман. Более 100 жителей московского микрорайона Южное Бутово продолжают акцию протеста против сноса их частных домов и отчуждения их земельных участков под городскую застройку. Об этом сообщил Интерфаксу председатель комиссии Общественной палаты по контролю за деятельностью правоохранительных органов Анатолий Кучерена, который находится вместе с протестующими. По словам Кучерены, сегодня на заседании возглавляемой им комиссии, посвященной ситуации в Южном Бутово, приглашены мэр Москвы Юрий Лужков и спикер Мосгордумы Владимир Платонов. Российские правозащитники резко осудили применение пыток в местах заключения. Выступая на пресс-конференции в Москве, председатель движения «За права человека» Лев Пономарев и директор Центра содействия реформе уголовного правосудия Валерий Абрамкин говорили о том, что тюремная администрация применяет пытки к заключенным для получения признательных показаний, а также в качестве дисциплинарного воздействия. Ранее российские власти уже признавали наличие негативных тенденций в местах заключения.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве прошла учредительная конференция нового общественного движения «Антифашистский фронт». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Российский антифашистский фронт учрежден по инициативе известных общественных деятелей, политиков и журналистов. Решение о том, что такой фронт нужен, было принято еще в мае на правозащитной конференции под названием «Фашизм. Угроза будущему России». В четверг вечером в Московском доме журналиста были приняты устав и программа новой организации. Основные пункты программы фронта – самоорганизация, организация антифашистских сил, просветительская деятельность, а также требования в адрес государства. К примеру, безоговорочно принять и ратифицировать несколько международных документов, среди которых пересмотрена Европейская социальная хартия и Конвенция о трудящихся мигрантах, говорит одна из учредителей Российского антифашистского фронта Ирина Хакамада.
Это ответ гражданского уже общества на то, что ксенофобия стала базой солидаризации нации в России, что неправильно.
После завершения учредительного собрания участники Российского антифашистского фронта возложили цветы к могиле неизвестного солдата. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
В Минске сегодня пройдут сразу 2 саммита – совещание глав государств-членов Евразийского экономического сообщества Евразэс и организация договора о коллективной безопасности ОДКБ. Как сообщают российские агентства, главная тема совещания Евразэс – создание таможенного союза, а участники саммита ОДКБ подпишут соглашение о коллективных силах быстрого реагирования. Один из лидеров украинской правящей коалиции Юлия Тимошенко заявила, что намерена на посту премьер-министра пересмотреть нынешние соглашения о поставках газа в страну.
Все соглашения о поставках газа на Украину сейчас нуждаются в глубокой ревизии. Мы должны построить новые соглашения на дружественной основе с Россией, Туркменией, Узбекистаном и Казахстаном.
Тимошенко должна занять пост премьера в соответствии с подписанным в четверг договором о создании правящей коалиции в украинском парламенте. Президент Молдавии Владимир Воронин выразил разочарование недостаточным прогрессом в развитии связи его страны с Европейским Союзом. Об этом Воронин заявил, выступая в Брюсселе после встречи с официальными лицами Евросоюза. Представители ЕС, в свою очередь, отметили, что вопрос о вступлении Молдавии в Евросоюз не стоит. Речь идет о развитии связи с Кишиневом в рамках специальной программы «Добрососедская политика». политика. Воронин также обсудил с руководством НАТО план налаживания партнерских отношений, при этом молдавский лидер отметил.
Этот план не означает, что мы перестанем быть нейтральной страной или что мы изменим позицию или стратегию неприсоединения ни к каким военным альянсам и блокам, сказал президент Молдавии.
Радио «Свобода». Новости.
Human Rights Watch призвала Иран немедленно сменить главу делегации на заседании вновь созданного Совета ООН по правам человека в Женеве. Правозащитники заявили, что тегеранский прокурор Саэд Мартазави причастен к пыткам, незаконным задержаниям и выдвижению сфабрикованных обвинений. 20 членов экипажа российского морозильного судна «Владимир Шаруда» оказались брошенными на произвол судьбы на северо-западе Испании. С подробностями наш корреспондент Виктор Черецкий.
Владелец судна скрылся после того, как 9 мая в порту Понтеведре из трюмов была выгружена мороженая рыба. Российские моряки оказались в драматической ситуации – без топлива и денег. Их запасы продовольствия подходят к концу, сообщил представитель местной администрации Понтеведре. Судно с командой на борту стоит на якоре посреди фьорда. Испанские власти намерены отбуксировать его в порт, поскольку оно мешает судоходству, и пытаются найти средства для репатриации моряков. Между тем, российским морякам начали оказывать гуманитарную помощь Испанский Красный Крест и католическая организация «Каритас». Помочь попавшим в беду морякам изъявил желание Национальный комитет по специальным ситуациям СОС «Россия». Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Павел Давыдов.
И о погоде. На большей части европейской территории России установилась очень жаркая погода. В центре России среднесуточная температура на 4-6 градусов превысила норму. Причиной тому малоподвижный антициклон. В Москве сегодня переменная облачность, вероятность дождя небольшая, температура плюс 30-32, по области 28-33 градуса. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем кратковременный дождь, гроза. При грозе порывы ветра до 15 метров в секунду. Температура днем 26-28 тепла.
Семь часов 7 минут в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
28-й Московский международный кинофестиваль. Российские школьники отмечают выпускной. Британскому королевскому обществу 345 лет.
Эти и другие темы, а также новости спорта, обзоры центральной российской прессы, панорама высоких технологий, экономический обзор, рубрику «В этот день» в эфире «Свободы» – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира. Я напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, а поддерживаете ли вы отношения с бывшими одноклассниками? Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода», обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
Сегодня открывается 28-й Московский международный кинофестиваль. Анджей Жулавский согласился возглавить жюри фестиваля после отказа Микаэля Ханеке возглавить. Чен Кайги на сцене концертного зала «Пушкинский» получит сегодня премию за вклад в мировой кинематограф и представит свой фильм «Клятва», которым открывается фестиваль. О программе Московского международного кинофестиваля рассказывает наша коллега Елена Фанайлова.
После отказа Микаэля Ханеке возглавить жюри, дирекция фестиваля оказалась в сложном положении. Найти режиссера с европейским именем на эту роль за оставшийся срок было практически невозможно. Анджей Жулавский изначально входил в состав жюри, что у прощала задачу дирекции. Что касается программы фестиваля, предоставим слово президенту ФИПРЕСИ Андрею Плахову, члену отборочной комиссии фестиваля.
Хотелось, чтобы не было какого-то монотонного ощущения от программы, и диапазон этих картин действительно широк. От фильмов, ну так сказать, крутого артхауса, будет выражаться таким кинематографическим жаргоном, до картин достаточно широкого спектра популярности, фильмов, которые могут привлечь именами знаменитых актеров и знаменитых режиссеров, конечно. В этом смысле выделяется картина Бертрана Блие, это французский фильм «Сколько ты стоишь», имя режиссера очень известно, очень уважаемо. И имена актеров, которые заняты в этом фильме, Моника Беллуччи, Жерар Депардье, конечно, привлекут внимание не только чисто фестивальных людей, журналистов, но также и публики.
Еще один фильм, который рекомендует посмотреть Андрей Плахов, называется «Климт». Это биография известного австрийского художника эпохи модерна Густава Климта.
В фильме играет главную роль Джон Малкович, снимаются другие известные актеры. Но наиболее интересна здесь сама тема. Это художник Климт. Сегодня его творчество переживает ренессанс. Действие фильма происходит в Вене, в Париже, в период «Белли Пок», то есть прекрасной эпохи, вот начало века, модерна. Мы, по крайней мере, старались собрать фильмы интересной истории иной точки зрения. Прежде всего, конечно, с художественной.
Говорил Андрей Плахов. Именно на художественности настаивают отборщики фестиваля. Почему, объясняет кинокритик Владимир Дмитриев.
Мы решили сделать поперек Канна и поперек Берлина. Потому что там совершенно фантастическая политизация.
Отказавшись от мировой моды на политизацию художественного кино, Московский международный кинофестиваль в этом году обращает внимание на другое модное в мире явление – кино документальное. Отдельная внеконкурсная программа мировых документальных лидеров победителей фестиваля уровня Эмми будет показана на Московском международном кинофестивале, а в планах отборщиков включать документальные ленты в основной конкурс. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
7:11 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. Рядом с нами Наталья Япончина. Доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте. Начнем с первополосных тем. Как стало известно «Коммерсанту», в правительстве готовится проект ликвидации Российской академии наук как монополиста научной отрасли. Академия может быть преобразована в общественную организацию, которая называется «Клуб ученых». Она лишится прав на управление имуществом и финансов. Такое решение основывается на выводах Минобразования и науки, цитата, о саботаже программы модернизации РАН и проверках счетной палаты, выявивших многочисленные нарушения в использовании госимущества Академии. Полномочия учредителей научных институтов, согласно реформе, как пишет «Коммерсант», должны перейти к новому государственному органу – Федеральному агентству по фундаментальным исследованиям. Судьба же научных институтов, согласно проекту, будет определяться, исходя из рода их деятельности. Часть из них останется на государственном довольстве. Приоритет будет отдан фундаментальным исследованиям. Остальные могут быть интегрированы с университетами или бизнес-структурами, которые заинтересованы в прикладных НИИ. В Федеральном агентстве по науке и инновациям «Коммерсанту» действительно подтвердили, что подобный проект уже всерьез обсуждается в экспертном сообществе. Любопытно, пишет издание, что разработчики проекта не рискнули посягнуть на академические звания, заверив издание, что выборы академиков и членкоров могут происходить в прежнем режиме, в рамках общего собрания клуба ученых, которое проводить никто не запрещает. Ну, а в качестве дополнительной компенсации академикам планируется предложить компактный аппарат и достойное пожизненное содержание. Нынешняя зарплата в 20 тысяч рублей, по информации «Коммерсанта», будет увеличена на порядок. Ну вот, однако, с конкретными суммами разработчики пока не определились. Подробности в «Коммерсанте». Дюжина руководителей крупнейших регионов страны подписали воззвание, предлагающее всем ветвям власти и всем структурам гражданского общества объединиться для активизации борьбы с экстремизмом. Сегодня это одна из самых обсуждаемых тем на страницах газет. В союзники приглашены партии, общественные и религиозные объединения, средства массовой информации. Независимая газета в статье «Кто не с нами, тот против нас» пишет. Деятельность экстремистских группировок привела к гибели людей. Это говорится в обращении, под которым подписались 12 губернаторов. Дан ход письму пресс-службы «Единой России». В злостные экстремисты попали экс-лидер Родины Дмитрий Рогозин, а он сегодня редко появляется, даже на рабочем месте в Думе, пишет независимая газета, не говоря уж о митинговой трибуне, и предводитель нацболов, писатель Эдуард Лимонов. Он давно и начисто выбит с политического поля досрочным освобождением. Однако сопровождается пассаж многозначительный замечанием о том, что таким деятелям, активно использующим экстремистские лозунги, и тем, кто их поддерживает, необходимо закрыть доступ в общественную жизнь. Авторы рассчитывают, что их призыв будет поддержан всеми цивилизованными политическими силами России. Независимая газета считает, что вряд ли этот призыв направлен против политических аутсайдеров. Речь идет о более реальных кандидатах на вышибание из политического поля. Это письмо, сказал газете независимый депутат Попов, проявление кампании по поиску врага. А заместитель председателя Госдумы Валентин Купцов уверен, речь идет о попытке протащить не слишком свежую идею об экстремизме как главной угрозе. И это продолжение пропагандистской кампании, которая имеет предвыборный характер. Сейчас в студию придет Наталья Федотова, она расскажет о спортивных новостях, в том числе о том, что Сочи вошло в тройку лидеров, претендентов, точнее, на участие Олимпиады 2014. Я же эту тему с помощью газет продолжу через полчаса.
Спасибо. С обзором российской прессы Наталья Япончина. Сейчас в Москве 19:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Российские власти и представители мусульманской общественности призвали освободить дипломатов, похищенных в Ираке. Правозащитники резко осудили применение пыток в российских тюрьмах. Иракские экстремисты, захватившие в среду в Багдаде около 80 местных рабочих, отпустили примерно 30 из них. Международные правозащитники призвали Иран немедленно сменить главу делегации на заседании вновь созданного Совета ООН по правам. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 10 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Рассекреченные архивы чешской разведки социалистических времен. Бум потребительских кредитов в России, сколько берут и сколько не возвращают. Каталония – самая автономная из автономных областей в Европе. Российская пропаганда глазами британского исследователя. Все это в программе «Время и мир». Слушайте Радио Свобода.
7:16 в Москве. Время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Ну и раз Наталья Япончина уж взяла, так сказать, с вас слово, расскажите нам о том, как определялись кандидаты на проведение зимней Олимпиады 2014 года.
Вчера исполком Международного олимпийского комитета выбрал официальных кандидатов на проведение зимних олимпийских игр 2014 года. Из 7 претендентов были отобраны 3 города Сочи, России, Зальцбург, Австрия и Пхенчхан, Южной Кореи. Кроме этих городов, на игры 2014 претендовали София, Болгария, Хака, Испания, Боржоми, Грузия и Алма-Ата, Казахстан. В январе 2007 года города-кандидаты должны будут представить в МОК заявочную книгу. В марте того же года инспекционная комиссия МОК совершит визиты по городам-кандидатам. Окончательное же голосование, которое и назовет столицу зимних Олимпийских игр 2014 года, состоится в июле 2007 года на ежегодной сессии Международного олимпийского комитета в Гватемале. Ну а теперь к спортивным новостям. Российский шахматист Сергей Рублевский вышел в лидеры международного турнира «Аэросвит-2006». В шестом туре он добился победы над Виареллом Балаганом из Молдавии и набрал 4,5 очка. Балаган, до этого возглавлявший таблицу, переместился на вторую позицию. У него 4 очка. По 3,5 набрали украинцы Андрей Волокитин и Василий Иванчук, а также второй россиянин Александр Грищук, сыгравший вчера в ничью с еще одним украинцем Сергеем Корякиным. На теннисных турнирах в Англии и Голландии вчера определились полуфиналисты. В избранной пары составили россиянки Светлана Кузнецова и Анастасия Мыскина и бельгийки Ким Клейстерс и Жюстин Анен Арден. В Хертоген-Босхе также две россиянки вышли в полуфинал. Это Динара Сафина и Елена Дементьева. И они будут играть Сафина с Еленой Данилиду из Греции, а Дементьева с голландской теннисисткой Михаэлой Крайчик. В мужской части соревнований в этом же городе за выход в финал будут бороться киприот Маркос Багдатис с хорватом Марио Анчичем и чех Ярн Герних с французом Флораном Сира. На турнире в Ноттингеме полуфинальные пары составили француз Ришар Гаске, швед Робин Содерлинг и еще один представитель Швеции Йонас Бьоркман, итальянец Андреас Сеппи. В четверг Итальянская федерация футбола обнародовала список команд, обвиняемых в крупнейшем коррупционном деле итальянского футбола за последние 25 лет. Это Ювентус, Милан, Лацио, Фиорентина, Удинезе и Сампдория. Причем первым четырем грозит перевод в серию Б, а Удинезе и Сампдория, скорее всего, отделаются лишь штрафами. В списке обвиняемых свыше 40 человек, включая спортивных чиновников и судей. Приговор будет объявлен в день окончания чемпионата мира по футболу 9 июля. Команды могут подать апелляции до 20 июля. И таким образом результаты чемпионата Италии в серии А могут быть изменены так. Чемпионом будет объявлен Интер, серебряным призером Рома и бронзовым Киева. Повторю, что окончательная ситуация прояснится в день финального матча чемпионата мира, а пока там завершается групповой этап, и вчера состоялись заключительные встречи в группах Е и Ф. В группе Е в Гамбурге сборная Италии победила команду Чехии 2-0. У Италии стало 7 очков, и она заняла первое место. В другом матче в Нюрнберге сборная Ганы выиграла у команды США 2-1, набрала 6 очков и вместе с Италией вышла в 1/8 финала. В группе F в Дортмунде сборная Бразилии разгромила команду Японии 4-1 и возглавила таблицу, выиграв все три матча и набрав 9 очков. В Штутгарте сборные Австралии и Хорватии сыграли в ничью 2-2. Этот результат вывел Австралию, набравшую 4 очка, на второе место. В 1/8 финала Бразилия сыграет с Ганой, а Австралия с Италией.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
Чемпионат мира по футболу. Германия.
И как уже рассказала Наташа, вчера определились участники 1/8 финала чемпионата мира по футболу сразу в двух группах с запутанной турнирной ситуацией. Об итогах очередного игрового дня чемпионата беседуют наши коллеги Андрей Шарый и Олег Винокуров.
Ну, конечно же, перед началом турнира сборная Чехии считалась главным претендентом на выход в 1/8 финала из этой группы. Причина просто-напросто в том, что совершенно неожиданно для многих сборная Чехии во втором туре проиграла команде Ганы. Ну а итальянцам удалось совершить то, чего они до этого никогда не делали. Никогда еще сборная Италии не выигрывала у команды Чехии.
А в чем, собственно, игровые проблемы чешской команды, на ваш взгляд? Это травмы ведущих игроков и Бароша, хотя он играл в последнем туре, и Коллера, который выбыл из турнира после травмы в стартовом матче первенства, или это какие-то тактические недоработки в игре команды?
Все здесь в порядке, и причиной всему, конечно, какие-то индивидуальные вот проявления. Естественно, в первую очередь это травма, потому что потом еще добавился и Локенс, который просто за две желтые карточки пропускал игру с Ганой. Естественно, надежда вся была только на Бароша, который вышел, но до конца матч не доиграл все-таки. Ну, а что касается поражения дня от Ганы, то здесь тоже никаких особых тактических просчетов не было. Неудачная игра защитника Уйфалуша в двух эпизодах. Сперва приведшая к первому голу, а потом к удалению того самого Уйфалуша. С тактической стороны к Брюкнеру претензий быть не может.
Олег, есть у Ганы хоть малейший шанс в игре против Бразилии, как вы считаете?
Шансов выиграть у Бразилии вообще очень мало у кого есть. Но сборная Ганы хорошо тем, что она никогда ничего не боится, как и любая африканская команда. Здесь никто не думает ни об авторитетах, ни о чем, иначе тогда бы, может быть, и у чехов бы ганцы не выиграли. Конечно, подмывает сказать, что все бывает в футболе, но шансы, конечно, объективно невелики.
А Гана играет в европейский футбол или это африканский футбол? Что это за стиль?
Неотъемлемой частью африканского футбола в последнее время стало европейское влияние. У всех африканских команд тренеры европейцы, ну, у всех ведущих команд. И вот здесь на чемпионате, естественно, у сборной Ганы тоже специалист из довольно авторитетной югославской школы. Так что тактическая выучка совершенно нормальная у футболистов, но с точки зрения индивидуального мастерства, я думаю, что футболисты Ганы уступают хотя бы вот другим представителям Африки, таким как Кот-д'Ивуар, и, может быть, даже и Тунис. Тем не менее, Гана это физически мощная атлетичная команда, которая вот в лучших традициях африканского футбола в данном случае действует.
Со специальным корреспондентом Радио Свобода на чемпионате в Германии Олегом Винокуровым беседовал наш коллега Андрей Шарый. А продолжит утреннюю программу рубрика «Русский политический интернет». Очередную публикацию представит наш коллега Андрей Шароградский.
«Ливийский путь для батьки». Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в своей статье на сайте «Газета.ру» рисует возможный сценарий развития отношений между Белоруссией и Москвой с одной стороны и Европейским Союзом с другой. По мнению автора, Лукашенко может пойти на некоторую демократизацию своего режима и попытаться сблизиться с Европейским Союзом, если Москва станет действовать излишне жестко, прежде всего в области цен на энергоносители. Сценарий, разумеется, гипотетический, но достойный внимания и анализа, что отмечает сам Федор Лукьянов, говоря про свою статью.
Ее следует воспринимать, конечно, как некие интеллектуальные упражнения на актуальную тему, но, впрочем, они не лишены некоторых оснований. Мне кажется, что ситуация в Беларуси достигла некого рубежа или вот-вот достигнет некоторого рубежа, после которого могут произойти весьма неожиданные изменения. То есть та модель, которая существует сегодня и существовала вот последние годы, она основывалась на некотором негласном, что ли, компромиссе или негласной договоренности между Москвой и Минском, в основе которого лежит обмен экономических преференций со стороны России на политические, геополитические преференции со стороны Белоруссии.
Итак, почему же результатом перевода отношений между Москвой и Минском на так называемую рыночную основу может стать ливийский сценарий? Процитируем статью.
В пользу такого вывода свидетельствует как минимум один пример из совсем недавнего прошлого. Волшебное преображение лидера ливийской революции полковника Каддафи из кровожадного изгоя, чуть ли не маньяка-убийцы, в ответственного партнера ведущих мировых держав. Стоит напомнить, что на совести вождя Джамахирии не парочка оппозиционеров, кто же их там в Ливии считал, а две с лишним сотни жизней европейцев, ставших жертвами теракта в небе над шотландским местечком Локерби. Дальше некуда, кажется. Однако, когда полковник, сделав выводы из стремительного свержения режима Саддама Хусейна, проявил готовность договориться, оказалось, что невозможного нет. Ливия заплатила родственникам жертв теракта, свернула программу разработки оружия массового уничтожения, да еще и сдала всемирный ядерный супермаркет, открытый веселым пакистанским доктором Абдул-Кадир-ханом. А капитуляция Триполи считается образцом дальновидной и мудрой политики как самого диктатора, так и США, Великобритании и Италии, которые вели закулисный торг.
Конечно, любая демократизация – страшный сон для диктаторского режима. Но ситуация может сложиться таким образом, что у Лукашенко просто не будет другого выхода, и он пойдет на риск, считает Федор Лукьянов.
Конечно, Лукашенко никакой демократизации допускать не желает, и он, в общем, понимает, что прекращение тотального контроля может вызвать такую лавину, которую он уже не остановит. Поэтому вот этот условный сценарий поворота Белоруссии на Запад, он возможен только в той ситуации, если белорусский лидер поймет, что он абсолютно загнан в угол. То есть, что Россия жестко придерживается новой линии и, возможно, даже толкает его к отказу от суверенитета. Для начала, может быть, экономического, как единая валюта, или, что более вероятно, отказ от трубопровода, газопровода и нефтепродуктопроводов. В этой ситуации, поняв, что власть, ну, так сказать, под угрозой, ну вот он может начать какую-то другую игру, очень для себя, конечно, опасную, но, с другой стороны, Лукашенко за годы в политике продемонстрировал, что играть он любит, умеет, и с точки зрения политических навыков, он, например, Россию, мне кажется, как правило, переигрывает.
Впрочем, в той же статье Федор Лукьянов приводит и другой вариант развития событий, который ему представляется, если не более, то, по крайней мере, не менее вероятным. Завершим обзор еще одной цитатой из статьи.
Батьке следует учитывать уроки не столько Каддафи, сколько другого изгоя, Слободана Милошевича. В середине 90-х сербский вождь, несмотря на кошмары боснийской войны, имел шанс превратиться в относительно респектабельного европейского руководителя, уж по крайней мере избежать того финала, к которому он в конце концов пришел. Однако Милошевич переоценил собственные способности и недооценил сложность внутренней ситуации. Список прегрешений Лукашенко намного короче. Ему не нужно подавлять национальные меньшинства и террористические организации в собственной стране. Напротив, есть возможность войти в историю в качестве отца, пусть и взбалмошного, белорусского национального государства. Для этого надо вовремя и правильно уйти, а почву для этого готовить уже сейчас. Есть большие сомнения в том, что батька на это способен. И все же России стоит готовиться к сюрпризам.
«Ливийский путь для батьки». Статья Федора Лукьянова на сайте Газета.ру. Русский политический интернет. Андрей Шароградский.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Британскому королевскому обществу 345 лет. Российские школьники отмечают выпускной.
Это главная тема нашего утреннего эфира. Мы вернемся к ней буквально через несколько минут. И я напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, а поддерживаете ли вы отношения с бывшими одноклассниками? Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода».
Thank you.
Итоги уходящей недели в программе «Время гостей» в 19 часов после новостей подводит заместитель председателя Государственной Думы России Сергей Бабурин. Ведет программу Владимир Бабурин. Повтор 24 июля в 4 часа.
Ну а сейчас в Москве 7 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей», которую представит Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
Российские власти и представители мусульманской общественности призвали похитителей российских дипломатов в Ираке отпустить заложников. Правозащитники резко осудили применение пыток в российских тюрьмах. Выступая на пресс-конференции в Москве, правозащитники говорили о том, что тюремная администрация применяет пытки к заключенным для получения признательных показаний, а также в качестве дисциплинарного воздействия. Более 100 жителей московского микрорайона Южное Бутово продолжают акцию протеста против сноса их частных домов и отчуждения их земельных участков под городскую застройку. Сегодня состоится заседание комиссии Общественной палаты по контролю за деятельностью правоохранительных органов, на которое приглашены мэр Москвы и спикер Мосгордумы. В Москве создана новая общественная организация «Российский антифашистский фронт». Глава комитета по международным делам Совета Федерации Михаил Маргелов осудил националистический митинг против установки в Москве памятника Гейдару Алиеву. В Минске сегодня пройдут сразу два саммита – совещание глав государств-членов Евразийского экономического сообщества и организации договора о коллективной безопасности. Один из лидеров украинской правящей коалиции Юлия Тимошенко заявила, что намерена на посту премьер-министра пересмотреть нынешние соглашения о поставках газа в страну. Тимошенко должна занять пост премьера в соответствии с подписанным в четверг договором о создании правящей коалиции в Верховной Раде. Международные правозащитники призвали Иран немедленно сменить главу делегации на заседании вновь созданного Совета ООН по правам человека в Женеве. Правозащитники считают его причастным к пыткам и незаконным задержаниям людей. Иракские экстремисты, захватившие в среду в Багдаде около 80 местных рабочих, отпустили примерно 30 из них. В подмосковных Люберцах в жилом доме было обнаружено 10 килограммов тротила со взрывателями. Взрывчатка вывезена. США приветствовали намерение Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца принять в свои ряды представителей Израиля и палестинцев.
По прогнозам синоптиков, в центре России среднесуточная температура на 4-6 градусов будет превышать норму. Причиной тому малоподвижный антициклон. В центральных областях жара еще продолжится до конца недели. В послеполуденные часы сохраняется вероятность локальных кратковременных дождей. В Москве сегодня переменная облачность, вероятность дождя небольшая. Температура 30-32, по области 28-33 градуса. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем кратковременный дождь, гроза, при грозе порывы ветра до 15 метров в секунду.
7 часов 32 минуты в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. 2943 ученика покидают в этом году школы Саранска. Сегодня во всех, без исключения, общеобразовательных учреждениях столицы Мордовии пройдут выпускные вечера. Но в том, как они будут организованы, есть новшества, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
Выпускной бал – настоящая головная боль для родителей 11-классников. Вызывают ее не только хлопоты по организации торжества, покупке дорогостоящих бальных платьев и костюмов, подарков учителям, но и беспокойство по поводу того, как пройдет торжественное мероприятие, точнее то, как оно закончится. Ежегодно десятки саранских выпускников возвращаются под утро домой с расквашенными носами, синяками и кровоподтеками. Антон Красников закончил школу в прошлом году.
Подрались мы уже под утро, когда пошли девочек провожать. Ну, какие-то несколько человек прицепились к нам. Сначала спросили сигареты, потом начали толкаться, потом уже начали драться. И милиции, как всегда, рядом не было. Вот, девочки начали орать. Ну, вот так, в общем, двоим нашим носы разбили.
Собственно, новшество в проведении выпускного бала в Саранске в этом году заключается в том, что по распоряжению саранской мэрии
каждому классу прикреплены сотрудники милиции. И они уже, в свою очередь, проинструктированы, как вести себя в конфликтной ситуации.
По словам сотрудника отдела милиции общественной безопасности Алексея Панькина, в этом году милиционеры будут сопровождать выпускников, пока они не разойдутся по домам. Родители восприняли эту идею положительно и надеются, что в этом году выпускной бал обойдется без потасовок.
Но как же иначе? Я вот помню, в наше время охраняли родители, но, извините, у родителей нет рации, нужно там как-то связываться, нет оружия. Ну и просто человек в форме, он как-то, мне кажется, своим внешним видом уже дисциплинирует и предупреждает появление каких-то вот таких случаев. Давно надо было так сделать, что к каждому классу прикреплен сотрудник милиции. Это очень хорошо, мы, родители, просто будем спокойны. Я помню, как 4 года назад у нас дочь тоже заканчивала школу, и нужно сказать, что все равно элемент вот какой-то нервозности, он присутствовал на выпускном вечере, то есть родители, они как бы были на стрёме. А сейчас я думаю, что мы сможем отдохнуть вместе с детьми.
Мамы выпускников обещают, что непременно накормят прикрепленных классом их детей сотрудников милиции, что называется, от пуза, чтобы отчасти компенсировать им все неудобства, связанные с ночным дежурством. Хотя более практичные отцы полагают, что...
Все-таки голодный милиционер лучше службу несет. Милиционер должен быть голодным и злым. Тогда и порядок будет.
Помимо прикрепленных классом милиционеров, территорию около учебных заведений и мест проведения выпускных балов будут охранять усиленные наряды милиции. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Поддерживаете ли вы отношения с бывшими одноклассниками? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Александр Дядин обратился к жителям Петербурга.
Я не скажу, что у нас класс был очень дружный. Те люди, которые мне интересны, я с ними до сих пор поддерживаю отношения. А те, которые не представляли не то, что для меня интереса, были плохие отношения, никакой связи.
Встречались, но нерегулярно. Воспоминания юности совершенно не накладываются на то, что делает жизнь с людьми. Настолько изменились, что там девочка такая была симпатичненькая, там все. Сейчас уже такая матерая женщина, у которой внуки. То есть больше желания встречаться у народа нет.
Да, естественно, я вообще сама не с этого города. Когда приезжаю в свой город, обязательно сразу же встречаемся. У кого что, у кого учеба, у кого там уже семья, то есть у каждого своя жизнь, но все равно это довольно-таки очень интересно встречаться.
Пытаемся встречаться ежегодно. Не всех, конечно, приходят, но тем не менее, все-таки за год проходит много событий, и мы встречаемся как бы заново. Потому что дружный класс помнит обо всех, кто есть, кто даже в других городах живут, всегда вспоминают.
Нет. Дело в том, что я училась только 4 года в школе, а потом в хореографическом училище. В другом городе, уже в другом государстве, в Узбекистане, в Ташкенте. Связи нарушились, поэтому только я с институтскими.
Я заканчивал школу далеко отсюда, в деревне, поэтому разные уже и далеко друг от друга, поэтому какие могут быть друзья. Знакомые, приятно встречаться и не более.
Друзья, они, конечно, остались, ну, друзьями детства. Да, можно позвонить, конечно, но вы же понимаете, это какие-то единичные такие общения.
Не со всеми. Те люди, которые были в тот период как-то близки, они и сейчас остались знакомыми, приятелями. Эти детские воспоминания, они всегда милые. Конечно, положительные эмоции есть.
У меня нет с ним общих интересов. Так сложилось, у нас разные пути. Я училась в университете, они там не учились, тех же свои друзья. У меня друзья есть из университета.
Почти нет. Вероятно, ничего общего нет. Зато поддерживаю отношения со своими институтскими коллегами. Хотя закончила я институт в 59-м году.
Мы постоянно встречаемся, общаемся. Так что общение так и продолжается. Конечно, в большей части остаются институтские, но в то же время все-таки школьные друзья, они также остаются.
Я с моими друзьями дружу, наверное, лет с 5-6, потому что мы жили в одном дворе и ходили в одну школу, и компания не развалилась. Но мы все стали гораздо толще, чем мы были, и как-то посидели, полысели. Но, по крайней мере, мужское ядро класса продолжает жить довольно тесно. Девочки, как-то вот выходя замуж, у них появились свои семьи, свои интересы, как бы интересы их мужей. Они разделили, как положено, наверное, женам. А вот мужская часть класса, мы все встречаемся.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Поддерживаете ли вы отношения с бывшими одноклассниками? Александр Дядин для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Разработан ноутбук с 2 экранами. Создается устройство, блокирующее видеосъемку в кинозале. Каждый 3-й европеец не умеет пользоваться компьютером. Подробности в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. Согласно прогнозу компании Instead, количество подписчиков на услуги мобильного телевидения переживает взрывной рост. На конец 2006 года число абонентов сотовой связи, принимающих на свои телефоны каналы мобильного телевещания, достигнет 3 миллионов. В 2010 году число таких абонентов превысит 100 миллионов. О причинах быстрого роста популярности мобильного телевещания рассказывает Владимир Губайловский.
По оценке Инстед, технологии уже позволяют резко снизить стоимость мобильного трафика. Как показал опыт провайдеров, пользователи готовы платить за мобильное телевидение, а рекламодатели готовы размещать рекламу на мобильных телеканалах. В Европе сильный толчок развитию сервисов мобильного телевещания дал чемпионат мира по футболу, во время которого несколько компаний начали предоставлять в тестовом режиме трансляцию футбольных матчей на мобильные телефоны.
Новости коротко. Дизайнерская студия V12 Design разработала прототип ноутбука, который вместо традиционной клавиатуры оснащен вторым сенсорным дисплеем. Пользователь может вывести на сенсорный экран как традиционную клавиатуру, так и клавиатуру фортепиано, чтобы использовать компьютер для обработки музыки. Если развернуть компьютер по вертикали, он становится раскрытой электронной книгой. О сроках выхода ноутбука на рынок не сообщается. Согласно отчету, опубликованному статистическим агентством Евростат, 37% жителей Евросоюза не умеют пользоваться компьютером. Самый высокий уровень компьютерной грамотности зарегистрирован в Дании. Здесь только каждый десятый признался в неумении пользоваться компьютером. Самые большие трудности испытывают жители Греции. В этой стране 65% опрошенных не умеют работать с компьютером. Ученые технологического института штата Джорджия разрабатывают устройство, которое позволит блокировать камеры, ведущие видеосъемку в кинозалах. Устройство отыскивает в зале матрицы цифровых камер. Улавливая отраженный свет от матрицы, устройство сможет определить, где расположена камера. После этого устройство посылает на камеру мощный световой импульс и портит изображение. Пока не удается достоверно определить, что отраженный свет приходит именно от видеокамеры, а не от других блестящих предметов, например, от крупной брошки зрительницы.
Панораму высоких технологий подготовили Владимир Губайловский и Александр Костинский.
7:41 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. У микрофона Наталья Япончина. Доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте. Сочи получил официальный статус кандидата на проведение Белой Олимпиады 2014. Конечно же, эта тема обсуждается на страницах газеты. Как обещала я полчаса назад, подробно остановлюсь на этой теме. Коммерсант пишет, что сомневающихся в том, что Сочи преодолеет этот барьер, было немного. С момента подачи заявки российский город в рейтингах претендентов по версиям различных авторитетных изданий постоянно попадал в тройку лучших. Он проигрывал только австрийскому Зальцбургу, в котором провести Олимпиаду можно хоть сейчас, ну и корейскому Пхенчхану, который чуть не стал столицей игр 2009, уступил тогда канадскому Ванкуверу всего несколько голосов. Вчера еще до объявления результатов о Сочи тоже говорили как об одном из фаворитов. Например, нахваливал российского кандидата известный в прошлом лыжник Владимир Смирнов, который приехал в Лозанну в составе другого претендента на проведение Олимпиады 2014 Алматы. Но она, как известно, проиграла. Время новостей сообщает, что согласно оценкам авторитетных аналитиков, Сочи по сумме баллов 11 основных параметров занимает пока третье место. Лидирует среди кандидатов Зальцбург. В рейтинге учитываются возможности и качество размещения спортсменов и гостей Олимпиады, привлекательность для туристов, качество разработки заявки, общая стоимость игр, возможность последующего использования объектов, а также частота проведения Олимпиад в каждой конкретной стране. Кроме того, маркетинг, правительственная и общественная поддержка, безопасность, транспорт и проекты спортивных арен. Члены МОК и почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов попросил воздержаться от эйфории по поводу продолжения участия Сочи в олимпийской гонке. Вот что он сказал. В Сочи еще очень многое нужно сделать, чтобы полностью соответствовать статусу олимпийской столицы. А газета отмечает, что пока же у всех городов кандидатов есть неделя отдыха. Уже 30 июня представители тройки получат четко регламентированное руководство к действию. Свои полные олимпийские досье города-кандидаты должны представить в МОК к 10 января следующего года. В феврале-марте МОК оценит проделанную работу, а в июне опубликует результаты. Но не исключено, что тогда же кто-то из тройки может и отсеяться. Когда в 2005 году, приводит пример газета «Сочи» в очередной раз подал заявку в МОК, это инициатива получила поддержку Владимира Путина. Правительство утвердило федеральную целевую программу, которая называется «Развитие города Сочи как горно-климатического курорта в 2006-2014 годах». Она предполагает создание на курорте инфраструктуры, пригодной для проведения крупных международных соревнований и зимой, и летом. Ну, в первую очередь, там будет построен центральный стадион. Затем первая в России санно-бобслейная трасса и Ледовый дворец. А всего запланировано в Сочи ввести в эксплуатацию 11 спортивных объектов, объединенных в 2 спортивных комплекса. Для тех, кто знаком с сочинской географией, подчеркивает газета, один комплекс поделят между собой Адлер и Хоста, а второй расположится в горах, вблизи Красной Поляны. Общая вместимость всех объектов изначально предполагалась на уровне около 200 тысяч зрительских мест. Но теперь, после решения МОК, вполне возможно, вместимость придется увеличивать. Что же касается затрат, то пока довольно точно подсчитаны лишь средства на реализацию федеральной программы, а это примерно 320 миллиардов рублей. Большая часть суммы – доля федерального и краснодарского бюджетов, а оставшиеся деньги предполагается найти вне бюджета. У меня на этом пока все.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Наталья Япончина. Сейчас в Москве без 15:08 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Российские власти и представители мусульманской общественности призвали освободить дипломатов, похищенных в Ираке. Правозащитники резко осудили применение пыток в российских тюрьмах. Сегодня состоится заседание комиссии Общественной палаты по ситуации в Южном Бутово. В Минске пройдут 2 саммита Евразийского экономического сообщества и Организации договора о коллективной безопасности. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Европейская комиссия представила план реформ винной индустрии Европы, страдающей от перепроизводства и не выдерживающей конкуренции с производителями из Северной и Южной Америки, Австралии или Южной Африки. Подробнее об этом и о многом другом в экономическом обзоре.
Правительство России одобрило условия досрочного погашения всего российского долга странам, входящим в Парижский клуб кредиторов. Как сообщил министр финансов Алексей Кудрин, общая сумма выплат составит 22,3 миллиарда долларов, в том числе 1 миллиард – премия странам-кредиторам. По словам министра, завершить платежи планируется до конца августа. Правительство России одобрило основные параметры проекта федерального бюджета на 2007 год. Предполагается, что объем ВВП России увеличится на 5,7% до 30 триллионов 250 миллиардов рублей или 1 триллиона 120 миллиардов долларов. Проект бюджета предусматривает превышение доходов над расходами в объеме 4,45% ВВП и рассчитан, исходя из среднегодовой цены российской нефти, 58 долларов за один баррель. Вместе с тем, за вычетом доходов от экспорта нефти, направляемых в стабилизационный фонд, проект бюджета впервые с 1999 года предполагает дефицит в размере почти 0,7% ВВП. Российский «Газпром» объявил о предстоящей покупке небольшой британской компании Pennine Natural Gas, что впервые даст возможность российской монополии выйти на розничный рынок газа Великобритании. У компании Pennine Natural Gas примерно 600 потребителей, среди которых промышленные компании, небольшие рестораны и отели. Сумма и условия сделки не раскрываются. Европейская комиссия представила план реформ винной индустрии Европы, страдающей от перепроизводства и не выдерживающей конкуренции с производителями из Северной и Южной Америки, Австралии или Южной Африки. В частности, предлагается значительно сократить объемы производства дешевых вин, для чего из бюджета ЕС в течение 5 лет будет выплачено примерно 2 миллиарда евро в виде субсидий фермерам, которые согласятся выйти из этого бизнеса. В начале июня Европейская комиссия решила выделить 131 миллион евро на переработку в промышленный спирт или биотопливо нескольких сотен миллионов бутылок французских и итальянских вин, чтобы это избыточное предложение не обрушило цены на европейском рынке. Объем винного импорта в Европу растет на 10% в год на фоне сокращения экспорта европейских вин.
— Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российского рубля на сегодня 26 рублей 97 копеек за доллар США и 34 рубля 16 копеек за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар и 26 центов.
А я напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, поддерживаете ли вы отношения с бывшими одноклассниками. Мы ждем ваших сообщений на пейджер, и пока есть время, я прочитаю коротко одно сообщение. Мои одноклассники раньше зеленым другом называли лес, а теперь называют доллар, жалуется наш слушатель по имени Константин. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам. А я напоминаю, что в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 23 июня.
В этот день в эфире «Свободы».
Передача из серии «История органов государственной безопасности». Дело Михаила Рютина. У микрофона историк Федор Вишняков. 23 июня 68 года.
Осенью 32 года разыгралось так называемое «дело Рютина». Дело, ставшее поворотным пунктом в истории развития не только органов госбезопасности, но всей партии всего советского государства. Михаил Рютин, который обессмертил свое имя этим делом, был старый большевик. В 20-е годы он был секретарем ключевого в Москве Краснопресненского райкома партии. Рютин был близок к Угланову, руководителю Московской партийной организации и видному деятелю бухаринской оппозиции. Летом 1932 года, когда начался массовый голод, Рютин составил документ, который вошел в историю под названием «Рютинская платформа». Рютинская платформа никогда не была опубликована, хотя на всех, без исключения, процессах середины 30-х годов о ней бесконечно упоминали. Рютин писал в ней о том, что положение в стране напоминает обстановку 21-го года. Царит голод, наблюдается отход масс от партии. Единственное, по его мнению, спасение для партии – снять Сталина с поста генерального секретаря ЦК. Платформа была весьма широко распространена. Ее получили Бухарин, Рыков, Томский, Зиновьев, Каменев, Угланов, Преображенский. Рютин был арестован в сентябре 1932 года вместе со всеми, кто участвовал в печатании, в распространении его листовки. ГПУ требовало смертной казни для Рютина. Вопрос этот разбирался на заседании Политбюро, ставшем поистину историческим. Сталин поддержал требования ГПУ. Он утверждал, что платформа Рютина является идеологическим оправданием для его, Сталина, убийства. Требование о казни Рютина было неслыханным. Никогда еще до того старых большевиков не казнили за политическую деятельность. И Политбюро понимало, что стоит только начать. И поэтому Политбюро отказалось дать свою санкцию на казнь Михаила Рютина. Это было моментом решительным в отношении Сталина к руководству партии и к самой партии. Имело это неисчислимые последствия.
Федор Вишняков рассказывал о деле большевика Михаила Рютина. Радио «Свобода». 23 июня 68 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А продолжит нашу программу очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Первой в мире Академии наук Британскому Королевскому обществу исполнилось 345 лет. О работе этого старейшего научного учреждения корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына побеседовала с его президентом лордом Мартином Рисом.
Британское королевское общество, пожалуй, самое престижное научное учреждение Европы. И не потому, что это старейшая академия наук, стоявшая у истоков современной науки, но главным образом потому, что каждый нынешний член королевского общества становится коллегой великих ученых, бывших его членами в разное время за последние три столетия, таких гениев науки, как Ньютон, Дарвин, Фарадей, Флеминг, Резерфорд и многих других. Первое упоминание о королевском обществе в печати датируется 1661 годом, когда королевская хартия даровала ему право заниматься расширением знаний о природе. Но свое происхождение оно ведет от более раннего времени, от так называемого «невидимого колледжа» – неофициальных собраний философов и натуралистов-любителей, на которых в 40-е годы XVII века обсуждались научные идеи Фрэнсиса Бэкона, родоначальника научного метода исследования, автора нового органона и лорда-канцлера Елизаветы I. Тем не менее, королевское общество никогда не было и не стало государственным учреждением. Это независимая организация, которая консультирует правительство по научным вопросам, комментирует его политику в области науки, организует научные собрания и конференции, предоставляет гранты талантливым молодым ученым. Членами королевского общества является 1200 ученых. Ежегодно, согласно квоте, принимаются 44 новых члена. Нынешний президент Королевского общества – выдающийся британский астрофизик Мартин Рис, которому королева пожаловала титул лорда. Как лорд Рис оценивает роль и влияние Королевского общества в научной и общественной жизни Британии?
Я бы сказал, что это влияние очень значительно. Оно объясняется прежде всего тем, что практически все крупные ученые страны – члены Королевского общества. Его влияние и престиж объясняются также тем, что все наши советы и рекомендации составляются на основе самых квалифицированных экспертных оценок и при этом остаются абсолютно независимыми и объективными. Этому влиянию способствуют и наши широкие международные контакты, а также то, что значительную часть своей деятельности мы посвящаем разъяснению научных проблем широкой публике.
Какими исследованиями занимается Королевское общество и выполняет ли оно государственные заказы?
Мы свободны в выборе тем для своих работ. Иногда мы выполняем работы по просьбе правительства, но не обязаны это делать. И в этом смысле мы отличаемся от Американской академии наук, у которой есть обязанность работать для правительства. Мы же можем сами выбирать темы для своих исследований. Например, мы занимались проблемами инфекционных заболеваний, использованием животных для научных исследований, проблемами топливных отходов атомных электростанций и эффективностью энергетических проектов. Результаты этих исследований мы всегда публикуем в виде отчетов, впрочем, так же, как и все наши предложения и советы правительству.
Если Королевское общество – независимая и неправительственная организация, то кто же финансирует его деятельность?
У нас есть специальный фонд пожертвований. Это частный фонд, в котором аккумулируются финансовые средства на протяжении столетия. Но мы также получаем небольшую субсидию и от правительства. Так что у нас смешанный источник финансирования, государственный и частный. Иногда в наш фонд поступают дотации от коммерческих организаций, стремящихся поддержать наши исследования. Нередко люди оставляют нам деньги в своих завещаниях. В нашем фонде накопилось порядка 100 миллионов фунтов. Этот независимый от правительства источник финансирования приносит нам ежегодный доход в 5 миллионов фунтов.
Пользуются ли члены Королевского общества какими-либо материальными благами, или же это только почетное звание?
Мы не получаем никакой зарплаты в Королевском обществе и даже обязаны платить членские взносы. Я остаюсь профессором Кембриджского университета и получаю зарплату только там. Члены общества – это известные ученые, и они также получают зарплату не в обществе, а по месту работы в своих университетах или научных институтах. Только наш технический персонал, работающий на постоянной основе и насчитывающий около 100 человек, оплачивается Королевским обществом.
Говорил президент Королевского общества, британский астрофизик Мартин Рис. Наталья Голицына для «Радио Свобода». Лондон.
Репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Американская армия готова принять на службу тех, кому за 40. Курс доллара продолжает расти. Надолго ли? Российские школьники отмечают выпускной.
И это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, а поддерживаете ли вы отношения с бывшими одноклассниками? И у нас есть еще сообщение. Выпускники школы 110 в Москве 49-го года. Встречаемся регулярно двумя классами. Передаю всем большой привет, пишет наш слушатель по фамилии Каплунов.
Впереди процессии несли открытый гроб, который поставили телевизор.
Мы перепроверяем контакты.
Это, я считаю, расправа надо мной, над моей позицией.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он содействовал переброске иностранных боевиков из Сирии в Багдад.
За три года погибли свыше 130 сотрудников СМИ.
Джордж Буш признал наличие разногласий между Евросоюзом и США.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7220, 9520 и 17730. Слушайте Радио «Свобода».